Мила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Перспективы марша миллионов 12 июня, экстренное заседание оргкомитета акции и обыски в квартирах ряда известных общественных лидеров. Инаугурация нового президента Сербии Томислава Николича, новости Московского международного открытого книжного фестиваля и российские болельщики между Чехией и Польшей на Евро-2012. Вот такие темы, также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, мы продолжаем главную тему этих часов программы «Время свободы». В квартирах лидеров российской оппозиции сегодня утром прошли обыски. Завтра, 12 июня, они вызваны на допрос в Следственный комитет. Обыски проведены в рамках уголовного дела по факту массовых беспорядков и применения насилия в отношении представителей власти 6 мая на Болотной площади. В Москве прошло заседание оргкомитета «Марша миллионов». Начало акции запланировано на полдень вторника. Представители оппозиции считают, что вызовами на допросы правоохранительные органы пытаются сорвать их выступление на акции. За развитием событий по-прежнему следит мой коллега Михаил Соленков. Михаил, здравствуйте еще раз и вам слово.
Здравствуйте, Александр. К этому часу стало известно из сообщений в Твиттере, что обыски проводятся в офисе оппозиционного движения «Солидарность». Подробностей пока никаких нет. Также проходят обыски у родственников Алексея Навального. Об этом сообщила его пресс-секретарь Анна Ведута. Они предполагают, что сейчас проводится обыск и в здании, где расположен фонд борьбы с коррупцией «Роспил». По некоторым сообщениям, здание блокировано сотрудниками ОМОНа. А в квартиру к Навальному сотрудники правоохранительных органов пришли в 8 утра. О том, что изъяли, рассказывает пресс-секретарь Навального Анна Ведута.
У него и у его жены изъяли все телефоны, айпэды, компьютеры, все электронные приборы, которые были в доме. Ну, соответственно, да, которые транслируют информацию. Он спрашивал, у кого еще проходят обыски и какая обстановка здесь. Я ему рассказала про то, что фонд, поскольку он уже давно находится без связи, да, с тем, что обыск длится уже более 6 часов.
У лидера Левого фронта Сергея Удальцова обыск проводился с 7 утра, запрещали пользоваться мобильным телефоном, игнорировали требования связаться с адвокатом, а когда юрист пришел, его не пустили в квартиру. Изъяли несколько мешков, в основном с символикой организации и носители данных. Вот что об обыске в квартире Удальцов рассказал Радио Свобода.
Рано утром, в 7 часов утра, начали ломиться в квартиру сотрудники полиции, следственного комитета, понятые, там кинолог с собакой был, то есть по полной программе они приехали на целом автобусе, у моих родителей также обыск проводили параллельно, то есть угрожали, что дверь сломают, ну мы только проснулись, вот я и моя супруга дома находились, они предъявили постановление Басманного суда, судья Солопов вынесла еще 8 июня о проведении обыска в моем жилище в рамках расследования уголовного дела по событиям 6 мая. Вот. После этого начался обыск, длился он долго, перевернули всю квартиру. Ну, насилия никакого не применяли, в общем-то, вели себя спокойно. Ну, естественно, все там шкафы, все, так сказать, тумбочки, все там открыли и вынули, перевернули.
В связи с вызовами на допрос Сергей Удальцов предложил своим сторонникам организовать завтра акцию под названием «Окупай Следственный комитет». Телеведущая Ксения Собчак, у которой сотрудники правоохранительных органов изъяли крупную сумму денег, заявила после обыска журналистам.
Вопрос просто в том, насколько это все было унизительно. Со мной ходила женщина, я не могла даже принять душ. Это все происходило, как и обычно у нас в России, происходит исключительно для унижения человеческого достоинства. Начиная с того, что мне просто не дали одеться, и я в полуголом виде была перед огромным количеством ОМОНовцев, которые просто не давали мне даже одеть халат. То, что ворвались в квартиру в 8 утра, ну, ничего, мы прорвемся, все будет хорошо. Главное понимать, что то, что происходит, это уже не просто несправедливость, а это за гранью уже какого-то здравого смысла.
Обыск в квартире Ксении Собчак продолжался около 8 часов, и вот как объяснили причину своего появления в доме сотрудники правоохранительных органов.
Обвинение, которое было предъявлено, что в моей квартире, оказывается, хранятся какие-то ценности, деньги и что-то еще, связанное с митингом 6 числа, на котором лично я даже не присутствовала. Они изъяли массу вещей, все деньги, которые у меня есть, я храню деньги дома, не понимаю, что я здесь нарушаю, ну, также какие-то бумаги, ценные вещи. Это все носило форму абсолютного издевательства. Послушайте, у меня там личные письма, записки, когда люди с насмешкой начинают громко читать какие-то мои личные письма там любимому мужчине, как-то это приобщать к делу и какие-то записки, ну, это просто все отвратительно.
С обысками также утром приходили и к лидерам движения «Солидарность» Борису Немцову и Илье Яшину. Их в этот момент не было дома. У Ильи Яшина сейчас не отвечает мобильный телефон, а Борис Немцов заявил в интервью «Радио Свобода», что считает произошедшие акции устрашения со стороны властей.
Сегодня утром весь дом мой дом на Ордынке был оцеплен ОМОНом, автоматчиками полицейскими. Они ворвались в подъезд, заняли все этажи и дежурят прямо около моей квартиры. Такое ощущение, что идет спецоперация по обезвреживанию дагестанских или чеченских боевиков. То же самое у моих товарищей. Меня дома не оказалось, поэтому у путинских полицаев возникли проблемы определенные. Но, тем не менее, это акция устрашения накануне Дня России. Путин таким образом к этому дню готовится, безумно боится завтрашняя акция и хочет запугать лидеров оппозиции. По поводу 6 мая, я вам могу сказать, это все сшито белыми нитками. Они ни разу меня никуда не приглашали. Начиная с 6 мая, больше месяца молчали, а накануне марша и митинга решили показать, на что они способны. Должен сказать, что нас этим не запугать. Я надеюсь, что и граждан нашей страны тоже не запугать вот этим беспределом и полицейскими.
Юристы заявляют, что обыски в домах у лидеров оппозиции, гражданских активистов проходили с нарушениями. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что у него тоже есть вопросы к правоохранительным органам, которые проводили обыски. Завтра утром я должен был улетать в командировку, но с учетом того, что происходит в Москве, вынужден ее отменить и буду наблюдателем на митинге. Бывший министр финансов Алексей Кудрин в своем твиттере высказал мнение, что обыски у оппозиционеров накануне 12 июня наряду с новым законом все это радикализирует протесты и демонстрирует усиление радикалов во власти. А депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков считает, что обыски в квартирах оппозиционеров увеличат количество участников акции «Марш миллионов» и митинга на проспекте Сахарова.
Узнали сегодня утром о том, что начались обыски у лидеров оппозиции. Честно говоря, были возмущены, с одной стороны. С другой стороны, были даже удивлены, почему власть выступает таким бесплатным продюсерским политическим центром для промоушена завтрашней демонстрации.
Ну, вы сами пойдете на демонстрацию? Будете выступать?
Конечно, пойдем. Мы сегодня вечером прилетаем и завтра выйдем однозначно. У нас планы как были участвовать, так и остаются.
Все оппозиционеры заявляют, что несмотря на обыски, несмотря на вызовы на допрос, акция «Марш миллионов» и митинг на проспекте Сахарова состоится. Александр?
Михаил, благодарю. Напоминаю, что сегодня за развитием событий следит мой коллега Михаил Соленков. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в ходе обысков в квартирах у российских оппозиционеров Алексея Навального и Сергея Удальцова изъяли электронные носители информации. У телеведущей Ксении Собчак забрали из сейфа хранившиеся там деньги – около полутора миллионов долларов. Российские оппозиционные политики считают, что сегодняшними обысками в квартирах у активистов власть пытается их запугать. Об этом, в частности, говорится в распространенном заявлении Михаила Касьянова и Владимира Рыжкова. По их мнению, действия властей, цитата, «чреваты взрывом, всю ответственность за который будет нести верховная власть». Все активисты, у кого проводились обыски, вызваны 12 июня на допрос в связи с делом о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Москве по этому поводу прошло сегодня экстренное заседание оргкомитета, намеченное на 12 июня оппозиционной акции «Марш миллионов». Басманный суд Москвы сегодня арестовал до 6 июля 21-летнего активиста Ярослава Белоусова. Он был задержан по подозрению в причастности к беспорядкам на Болотной площади 6 мая. Всего на данный момент по этому делу в качестве подозреваемых проходят 12 человек, часть из них заключена под стражу. В Днепропетровске в трамвае сегодня произошло воспламенение пороха, который перевозил один из пассажиров, член общества охотников. Пострадали 9 человек. Бывший президент Египта Хосни Мубарак впал в полную кому. Его адвокат просит перевести Мубарака из тюремной больницы в частную клинику. Мубарак отбывает пожизненное заключение по обвинению в причастности к убийствам сотен демонстрантов зимой 2011 года. При обстрелах в Сирии сегодня погибли по меньшей мере 22 человека, сообщили сирийские правозащитники. Правительственные войска, по их данным, проводят сейчас операцию в городе Растан.
Руководство ООН сообщило сегодня о начале эвакуации своих сотрудников из западных районов Мьянмы в связи с продолжающимися там ожесточенными столкновениями между мусульманами и буддистами. Во Франции по результатам первого тура выборов в парламент побеждают сторонники президента страны Франсуа Олланда. Социалисты получают большинство в парламенте. Как всегда в это время хочу отметить, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, экспертными мнениями, видео и онлайн-трансляциями и специальными проектами Радио Свобода и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы». Общественное движение «Наблюдатели Петербурга» превратилось в международную организацию. Учредительное собрание уже прошло в Петербурге. В ближайшее время такие же собрания пройдут в Архангельске и в Мюнхене, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Движение «Наблюдателя Петербурга» сформировалось после парламентских выборов, когда многие люди, участвовавшие в выборах в качестве наблюдателей, столкнулись с таким количеством нарушений, что больше не смогли оставаться в стороне от политической жизни. Это студенты, преподаватели вузов, простые граждане, раньше, как правило, не участвовавшие в протестных акциях, но после выборов вышедшие вместе с тысячами людей на улицы, чтобы заявить о своем несогласии с происходящим. Почему нельзя было остаться в рамках движения? Почему понадобилось сменить формат, превратившись в общественную организацию? Во-первых, можно будет выдвигать своих кандидатов на муниципальном уровне. Во-вторых, приятнее собирать деньги на расчетный счет, а не в коробочку. Ну, есть и еще причины, говорит председатель наблюдателя Петербурга Александра Крыленкова.
Мы как организация, которая борется за соблюдение законности, мы бы очень хотели, чтобы формальность соответствовала реальности. По сути, мы общественная организация. По сути, у нас есть коллегиальные органы. Но это все было вот как-то само собой разумеющееся. И вот у нас все так и живет в стране, как само собой разумеющееся. И мы считаем, что в этом и есть основная проблема. Само собой так разумеется. Путин президент. А если там кто-то не проголосовал, так давайте бросим голосовок. Ну, само собой разумеющееся, что Единая Россия должна победить на выборах. Ну, давайте бросим голосов. И так далее. Жить по принципу само собой разумеющееся, тот путь, по которому мы так долго идем, мы уже непонятно куда зашли. Поэтому мы решили привести в соответствие.
Главной своей задачей организация видит наблюдение за выборами в ближайшее время на муниципальном уровне, а также контроль за действием властей во всех сферах, от выборов до состояния дорог и детских площадок. Наблюдатели Петербурга еще ищут себя, говорит член комитета за честные выборы Татьяна Дарутина.
И там же люди в большинстве своем, которые не принимали участие раньше в каких-либо гражданских действиях. А теперь они ищут для себя новое поле деятельности. Я думаю, в ближайший год они проявят себя. Я, во всяком случае, на это рассчитываю. Мало того, они организационно теперь могут вступать в коалиции с другими организациями, вместе строить те или иные планы. То есть это нормальный путь для любой общественной организации.
Таких же неравнодушных людей довольно много набралось и в других городах, и за границей. Так что организация сразу стала международной. В ближайшее время ее отделения должны появиться в Архангельске и в Мюнхене. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы переходим к международным темам. В понедельник, 11 июня, в Белграде проходит инаугурация новоизбранного президента Сербии Томислава Николича. Избрание Николича вызвало много опасений. Будет ли Сербия придерживаться курса интеграции в Европейский Союз или пойдет на новые конфликты с соседями? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге.
Торжественная инаугурация нового президента Сербии была отложена по практическим соображениям, чтобы на ней могли присутствовать высокопоставленные представители из Европы и президенты соседних государств. Однако уже ясно, что главы Хорватии, Македонии, Словении и Боснии в Белград не приедут. Президент Хорватии Иво Јосипович из-за заявления Томислава Николича о том, что хорватский город Вуковар на самом деле является сербским городом. а председатель коллективного президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович в знак протеста против отрицания Николычем факта, что убийство во время войны в боснийском городке Сребреница около 7 тысяч ее граждан было геноцидом мусульманского населения. Однако за пару дней до торжественной инаугурации новый президент Сербии начал корректировать свои прежние заявления и сообщил, что его слова про Вуковар неправильно поняли. Пришлось Николичу давать объяснение и по поводу Сребреницы. «Оправдать совершенные там преступления нельзя», — сказал Николич, но при этом пояснил, что называть массовые убийства геноцидом он не имеет права, так как соответствующие резолюции парламента Сербии подобная формулировка не употребляется. Каким будет курс Томислава Николича? Это вопрос к политологу, преподавателю Белградского университета Слободану Антоничу.
Большую часть своей политической карьеры Николич провел как сербский националист, но потом, в один прекрасный момент, в 2008 году, изменил политическую ориентацию и стал, хотя бы на словах, европейцем, ориентированным на Брюссель и согласным на сотрудничество с Вашингтоном. Его последователи истолковали эту перемену как тактический поворот, считая, что стратегически он остался националистом. Но многие другие, в том числе и я, считают, что Николич действительно поменял свои политические взгляды. Однако Николич в определенном смысле политическое неизвестное. У него долгий политический опыт, но небольшой опыт в управлении государством. Надо учесть и то, что с одной стороны Николич в своей политике делал повороты, а с другой стороны его партия и вся примыкающая к нему политическая элита – это новая и тонкая прослойка в сербском обществе. Все указывает на то, что Томислава Николича нельзя воспринимать как предсказуемого политика. Поэтому нужно быть осторожным, прогнозируя его шаги.
Часть сербской общественности пребывает в недоумении. Как страну будет представлять плохо образованный и, как некоторые считают, примитивный человек с биографией твердого националиста? Вот как первые дни Томислава Николича на посту президента оценивает сербский писатель Владимир Арсениевич.
Я лично считаю, что его приход к власти – катастрофа. И не только из-за политических убеждений Николича, а из-за того, как он эту политику осуществляет. Николич – человек абсолютно некомпетентный для поста президента. Он нетолерантный, без всякого шарма, необразованный, не знает иностранных языков. Не хватает у него целого ряда качеств, необходимых для человека, который должен представлять Сербию на международной арене, на самом высшем уровне. Мне показалась трагикомической та картина, которую мы увидели во время встречи Николича с Владимиром Путиным недавно в Москве. Выглядело это так, как будто подросток встретил обожаемую поп-звезду. Николич перед Путиным сидел заметно возбужденным, ломал пальцы и потел. Будем надеяться, что со временем он наберется политического опыта.
Томислав Николич заявляет, что он продолжит курс Сербии на интеграцию в Европейский Союз, но потребует от Брюсселя привнести больше ясности в этот процесс. Алья Куге для Радио Свобода, Белград.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в США. Представители республиканской партии в воскресенье с новой силой обрушились с критикой на администрацию Обамы по поводу подозрений в преднамеренных утечках секретной информации в прессу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В Вашингтоне продолжается политическая буря, вызванная публикацией материалов со ссылками на информацию, которая представляет государственную тайну. На прошлой неделе Джон Маккейн, второй по старшинству член Сенатского комитета по вооружениям, заявил о сознательных вбросах в прессу секретной информации высокопоставленными сотрудниками администрации Барака Обамы. Один из материалов, на который ссылается сенатор Маккейн, был опубликован в начале июня в газете New York Times. В статье со ссылкой в основном на анонимные источники приводится детали того, что описывается как организуемые американским правительством кибератаки против программы иранских ядерных центрифуг, включая применение компьютерного червя. Статья, строго говоря, является рефератом новой книги вашингтонского корреспондента газеты Дэвида Сенгера «Противостояние и маскировка», посвященной тайным операциям администрации Обамы. Публикация вызвала ропот среди американских законодателей от обеих партий. Они заговорили и о других возможных случаях слива деликатной информации ситуации в последние месяцы, вспомнив публикации о расширении программы полетов американских самолетов-беспилотников, атакующих аль-Каидовцев, о работе с двойным агентом, который внедрился в группу боевиков в Йемене, о якобы причастности президента Обамы к спискам подлежащих уничтожению крайне радикальных исламистов в Йемене и Пакистане. Республиканцы также продолжают критиковать Белый дом в обнародовании некоторых сведений о подразделении американского военно-морского спецназа, которое уничтожило лидера Аль-Каиды Усаму бин Ладена в ходе тайного рейда в Пакистан год назад. На минувшей неделе за расследование утечек взялось ФБР. Параллельно расследованием занимаются двое прокуроров, назначенных министром юстиции Эриком Холдером. Однако сенатор Джон Маккейн требует назначить для расследования этого дела специального прокурора с чрезвычайными полномочиями. Руководители нашей разведки в администрации говорят, что это самое ужасное нарушение секретности на их веку, заявил Джон Маккейн в воскресном интервью телекомпании CNN. Совершенно очевидно, что эта информация поступила от администрации. Она больше ниоткуда не могла прийти. Дело требует назначения специального юридического советника в высшей степени независимого от министерства. Утечки информации из правительства всегда являются одним из основных элементов политической жизни в Вашингтоне. Однако в этот раз они обретают особую значимость перед ноябрьскими президентскими выборами. Некоторые республиканцы, включая Джона Маккейна, выступают с предположениями, что утечки якобы организованы специально, чтобы усилить шансы президента Обамы на переизбрание. Сам Обама в пятницу отреагировал на эти предположения с негодованием. Мнение о том, что моя администрация в Белом доме якобы преднамеренно опубликовала секретную информацию, имеющую отношение к национальной безопасности, является оскорбительным. Председатель специального комитета Сената по разведке Дайан Файнстин заявила, что верит президенту на слово и не считает, что утечка информации организована с целью поддержки политически благоприятного образа Обамы. Расследование должно быть объективным, энергичным и оперативным, сказала Дайан Файнстин в интервью телекомпании CBS. Как и сенатор Файнстин, глава аналогичной комиссии в Палате представителей, республиканец Майк Роджерс, считает преждевременной идею Джона Маккейна о назначении спецпрокурора для расследования утечек секретов. Но при этом Роджерс заявляет, что будет лично отслеживать проявление неподобающего политического влияния на расследование. Сенатор Маккейн считает, что хотя президент Обама может быть лично не причастен к утечке, он все равно несет за них ответственность. Я не имею понятия, знал ли о них президент или нет. Я никогда не заявлял, что он знал. Но я продолжаю утверждать, что если, как говорится в книге, несколько официальных лиц, предоставивших секретную информацию, желают остаться анонимными из-за страха потерять работу, то их опасения продиктованы именно тем, что информация касается нашей национальной безопасности. То есть очевидно, что источниками утечки являются сотрудники администрации. Может быть, сам президент не входит в их число, но президент, несомненно, несет ответственность как верховный главнокомандующий. Руководители комитетов по разведке обеих палат Конгресса говорят, что сейчас меньше всего хотели бы кого-то обвинять в связи с утечками информации. Однако они намерены выработать законопроект, ужесточающий условия доступа к государственной тайне и наказание за ее разглашение. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в ходе обысков в квартирах у российских оппозиционеров Алексея Навального и Сергея Удальцова изъяли электронные носители информации. У телеведущей Ксении Собчак, к которой также пришли полицейские, забрали из сейфа хранившиеся там деньги. Российские оппозиционные политики считают, что сегодняшними обысками в квартирах у активистов власть пытается их запугать. Как сообщает Интерфакс, об этом в частности говорится в распространенном заявлении Михаила Касьянова и Владимира Рыжкова. По их мнению, действия властей чреваты взрывом, всю ответственность за который будет нести верховная власть. Все активисты, у кого проводились обыски, вызваны 12 июня на допрос в связи с делом о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Москве завершилось экстренное заседание оргкомитета, намеченное на 12 июня оппозиционной акцией «Марш миллионов». Басманный суд Москвы сегодня арестовал до 6 июля 21-летнего активиста Ярослава Белоусова. Он был задержан по подозрению в причастности к беспорядкам на Болотной площади 6 мая во время оппозиционной акции «Марш миллионов». Всего на данный момент по этому делу в качестве подозреваемого их проходят 12 человек. Часть из них заключена под стражу. В Днепропетровске в трамвае сегодня произошло воспламенение пороха, который перевозил один из пассажиров, член общества охотников, отметили в МВД Украины. Пострадали 9 человек. До того, как была обнародована официальная информация, в российских и украинских СМИ появились сообщения о возможном взрыве или дымовой шашке, который в трамвай бросил неизвестный. Бывший президент Египта Хосни Мубарак впал в полную кому. Экс-президент отбывает пожизненное заключение по обвинению в причастности к убийствам сотен демонстрантов зимой 2011 года. При обстрелах в Сирии сегодня погибли по меньшей мере 22 человека, сообщили базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. По их данным, правительственные войска проводят сейчас операцию в городе Арастан, главном опорном пункте оппозиции в провинции Хомс. Руководство ООН сообщило сегодня о начале эвакуации своих сотрудников из западных районов Мьянмы в связи с продолжающимися там ожесточенными столкновениями между мусульманами и буддистами. Во Франции по результатам первого тура выборов в Национальную ассамблею сторонники социалиста президента страны Франсуа Оланда получают большинство в парламенте, необходимое новоизбранному французскому лидеру для осуществления задуманных им реформ. В Афганистане в результате двух землетрясений магнитудой примерно 5,5 пострадали десятки населенных пунктов в провинциях Баглан и Тахар. По неофициальным данным, есть пострадавшие среди местных жителей. В эфире «Время свободы». Еще такая тема. В Москве в эти дни проходит Московский международный открытый книжный фестиваль. В его программе более 150 мероприятий, среди которых не только литературные дискуссии, но и обсуждение актуальных социальных и политических тем. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Во внутреннем дворике Центрального дома художников стоят белые шатры, детские площадки, а также картонные фигуры, изображающие участниц панк-группы Pussy Riot и картонный полицейский автобус. Так проходит 7-й Московский международно открытый книжный фестиваль. В этом году он объединен общей темой «Множество». Как поясняет один из кураторов мероприятия Александр Иванов, «Множество» — это характеристика современной сетевой культуры, которая не сводится ни к какому общему знаменателю. В ней участвуют даже те, кто, как им кажется, далек от информационного мира, уверен организатор. На фестивале в этом году работает 5 секций – книжная, кинематографическая, музыкальная, выставочная и детская. В каждой из них идут дискуссии не только на литературные, но и на актуальные социальные и политические темы. Так проходят круглые столы, посвященные вопросам гражданской активности, показывают фильмы, затрагивающие проблемы массовых движений, например, итальянский фильм «Гнев». Среди мероприятий детской программы, в том числе и дискуссии о национальной нетерпимости. В книжной секции проходит проект «Круг чтения», беседы с блогерами и политиками о том, что и как они читают. Среди гостей – координатор Левого фронта Сергей Удальцов, депутат Государственной Думы Илья Пономарев, член движения «Солидарность» Илья Яшин. В рамках специального проекта портала OpenSpace.ru на фестивале идут дискуссии о значении социальных сетей в обществе. Одно из обсуждений посвящено, в частности, сети Facebook. Медиа-аналитик Василий Гатов рассуждает о том, какую роль сыграли соцсети в так называемой «арабской весне» – серии революций в Тунисе, Египте, Ливии.
Если представить себе, сколько людей имело аккаунты в Фейсбуке в Египте зимой прошлого года, то это примерно равноценно тому, что мы имели в России год 4 назад. Эти люди не могли обеспечить той организованности и массовости протеста, если бы у этого не было социально-экономических и, в общем, политических оснований. Потому что основная ошибка Мубарака была даже не в социально-экономической политике, а в том, что он абсолютно, как и некоторые представители нашей власти, это что такое? Это уже не вышло 50 тысяч человек. Что такое 50 тысяч человек, представляете, 90 миллионов населения? Даже если бы один человек вышел, к этому надо было отнестись несколько по-другому. Потому что этот человек является сегодня частью некой сетевой инфраструктуры, которая может в любой момент разрастись до бесконечности, потом сжаться, потом присоединиться к другим. Из вот этих вот движений, из этой флуктуации сетей возникают мощнейшие векторы, с которыми офлайновые структуры не то что не умеют бороться, они даже не замечают, когда эти векторы приходят и делают вот так, что мы видели в Египте. Они думают, что этот вектор приходит от того, что люди объединяются, у них есть какая-то общая идея, а у этих людей может быть даже не быть общей идеи, у них есть общий дизлайк.
Василий Гатов также отмечает, что тексты и форма общения в социальных сетях стали новой формой литературы. С ним согласна и журналист Ольга Романова. Вот ее мнение о том, почему на книжном фестивале проходят и такие дискуссии.
Русская литература всегда выполняла социальные функции. Вообще любая литература выполняет в том числе и социальные функции. Или асоциальные функции, все равно есть корень социальный, да, разумеется. В Фейсбуке существует особая форма литературы. Это уже литература. литература, вне всякого сомнения. Другая ее просто форма. Потому что мы же сейчас не сможем читать блаженного Августина, если там нет твитов. Переведите его в язык Фейсбука и сделайте 10 коротких постов. Я вас уверяю, блаженный Августин будет лидером Фейсбука. Фейсбук есть высшая форма развития телеграфа. Любая революция берет банки, мосты и телеграфы. Фейсбук есть высшая форма развития телеграфа. Революция его взяла.
Писатель и журналист Александр Архангельский, анализируя так называемую прогулку писателей, которая прошла в Москве в середине мая, рассуждает о том, какое место занимают писатели в политической жизни страны.
Когда писатель выходит на политическую арену, когда происходит крах легитимности, переходные моменты, берем ли мы Чехию, кто оказывается первым президентом? Ласло Карло. В Чечне ближайший сотрудник Дудаева, Ендарбиев, выпустил в «Молодой гвардии» политический сборник «Сажает люди деревца». И что происходит? Происходит мгновенный подсознательный запрос на тех, кто является носителями легитимности. Кто является ближайшими носителями легитимности в ситуации разрыва для нецерковного общества? Это писатель, который, собственно говоря, сакральную функцию переводит в светскую сферу. Наконец-то мы вступили в общество, где церковь будет церковью, парламент парламентом, философия философия, литература больше ничего не будет подменять. И как раз писатель вот этого среднего класса, который в это поверил, замещает собой и церковь, и парламент. Значит, церковь проблема, парламента нет.
Куратор книжной программы фестиваля издатель Борис Куприянов поделился с «Радио Свобода» своими впечатлениями о том, как проходит фестиваль, и рассказал, почему тематика фестиваля не ограничивается исключительно литературой.
Очень здорово все получается. Он какой-то очень насыщенный, веселый, интересный, современный и адекватный в действительности. Второй год фестиваль состоит из кураторских проектов, и у каждого шатра есть свой куратор и своя какая-то история, которая не делается самостоятельно. Нельзя рассматривать книгу, литературную процесс вне как бы связи с процессом общественным. Литература — это то, что все-таки реагирует на действительность во многом. Не бывает чистой литературы, не бывает чистого искусства. Поэтому фестиваль должен быть в первую очередь адекватным. Конечно, более книжный, чем про макароны, да? Но на самом деле он должен быть адекватным и адекватно реагировать на действительность.
В программе 7-го Московского книжного фестиваля заявлены более 150 различных мероприятий. Завершится он 12 июня. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И у нас на очереди рубрика «Мировая политика».
Сборные России и Польши продолжают подготовку к матчу Евро-2012, который пройдет во вторник вечером в Варшаве. До игры российские болельщики планируют провести марш по улицам города. О том, как оценивают перспективы матча в контексте общественных отношений Москвы и Варшавы, польские спортивные и политические комментаторы, мой коллега Андрей Шары побеседовал с варшавским футбольным обозревателем Александром Пуцило.
Конечно, поляки больше рассказывают о своей сборной. Например, говорится о том, что Франтишек Смуда, главный тренер польской сборной, никаких изменений по сравнению с первым матчем не собирается делать. Польские игроки на пресс-конференции также высказываются, что, конечно, у российской сборной больше опыт, что российская сборная хорошо атакует. Есть также мнение о том, что синусоидно играют россияне, то есть они нестабильно играют, они могут один матч провести здорово, а во втором сыграть пассивно. И поэтому поляки собираются сыграть на контратаках. Они хотят играть именно быстрее, чем в первом матче с Грецией, но возможно ли отдавать России преимущество на поле, территорию, вот в этом особенно большая опасность. Ну, а россияне не закрываются, они вчера не запретили средства массовой информации снимать свою тренировку, и, в общем-то, российские представители вообще стараются как можно больше смягчить ажиотаж вокруг предстоящего матча. Например, игрок Александр Кокорин сказал, что мы не против сыграть со сборной Польши, и во вторник 12-го июня, и потом в финале. Матч пройдет на другом, значительно более вместительном стадионе, чем первый матч россиян во Вроцлаве, 60-тысячном национальном стадионе в Варшаве, специально построенном к чемпионату Европы. Зрители будут гнать своих любимцев вперед, и в этом смысле, конечно, придется труднее.
Что этой встрече есть какой-то общественный подтекст? Отношения России и Польши, в общем, не самые простые. Вчера, в частности, российская делегация возложила венки к памятному знаку жертв авиакатастрофы под Смоленском. Как-то на это польская печать реагировала?
Очень мало. Об этом событии почти не говорят. Одной строчкой проходит информация о том, что россияне возложили цветы. А большого внимания этому не уделяется.
За что пишет польская печать, что говорят польские комментаторы о поведении российских болельщиков? Как-то выделяют их из общего ряда?
Опубликованные фотографии шести болельщиков, которые напали на стюардов. Естественно, есть какое-то предостережение. Вот, например, министр Йоханна Муха предупредила зевак, так называемых, чтобы они своевременно завтра возвращались домой после работы, своевременно заканчивали именно эту самую работу, особенно с детьми. То есть какое-то предостережение, какое-то опасение, что в связи с тем, что Варшаву наводнят российские болельщики, чтобы не было никаких конфликтов. Но нельзя сказать, что именно к ним УЕФА начала процедуру иска против Российского футбольного союза в связи с поведением российских болельщиков на первом матче против чехов, когда были выставлены и баннеры российского толка, и был выброшен на поле фаер. Но никто не отрицает, что и вчера в матче Ирландия-Хорватия также была приостановлена на несколько минут игра, где тоже были выброшены фаеры. Поведение российских болельщиков растворяется в поведении тех же хорватских болельщиков, которые вчера перед матчем с Ирландией залили пивом несколько полицейских и бросали в них стулья. Поведением ирландских болельщиков все-таки были вчера тоже задержаны и ирландские, и хорватские, даже польские болельщики, причем несколько десятков перед матчем именно Ирландия-Хорватия.
Понятно, что за марш российские болельщики будут проводить 12 июня.
С властями Варшавы российские болельщики согласовали процедуру этого марша. Подробности этого марша начнется в 17:30, пройдет вдоль Вислы, как раз по пути к национальному стадиону. Но тут не совсем понятна цель этого марша. Или это действительно связано с Днем России 12 июня, или же это все-таки связано с тем, чтобы поддержать свою национальную сборную. Во всяком случае, власти Варшавы не воспротивились этому. Более того, говорится о том, что если бы этот марш не был разрешен, то это, наоборот, спровоцировало бы еще больше конфликт. Завтра утром тоже будет собираться руководство российских болельщиков и вместе с полицией и власти Варшавы, и они еще раз обсудят все вопросы безопасности, связанные с этим маршем.
Российская сборная живет в центре Варшавы, в гостинице «Бристоль». Рекомендовалось уехать, переменить место пребывания российской сборной. Спокойно сейчас возле этого отеля?
Сейчас абсолютно спокойно возле этого отеля, и ничего не сообщается о том, что какие-то провокации готовятся или готовились по отношению к российской команде. Сейчас как раз больше говорится о том, что в Гданьск к Испании приехали жены, подруги, и даже приехала подруга Херарда Пике Шакира. Все делается для того, чтобы не обострять отношения с Россией и не вызывать какого-то ажиотажа преждевременно. Но тем более, что там очень хорошая охрана. Пока проблем в всяком случае не будет.
Как поляки оценивают первые дни чемпионата? Они довольны тем, что происходит?
В всех фан-зонах, во всех городах, четырех городах польских за три дня чемпионата Европа посмотрела, ну, я так понимаю, на улицах матчи чемпионата континента уже более 900 тысяч болельщиков. Это только всего лишь за три дня. Конечно, для Польши это большой праздник. Вся страна наводнилась бело-красными флагами. На всех автомобилях тоже флажки как обязанность. На всех машинах такси как обязанность водители возят флажки. И пока вот на вчерашний вечер, на вчерашний день не было видно особенно много российских болельщиков. Прибывают в основном сегодня в Варшаве, в центре Варшавы будут, конечно, гулять. Больше будут дружить болельщики российские с польскими, чем будут конфликтовать.
Это было мнение варшавского футбольного обозревателя Александра Пуцила, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости. В Москве в ходе обысков в квартирах у российских оппозиционеров Алексея Навального и Сергея Удальцова изъяли электронные носители информации. У телеведущей Ксении Собчак, к которой также пришли полицейские, забрали сейф и хранившиеся там деньги – около $1,5 миллиона. Российские оппозиционные политики считают, что сегодняшними обысками в квартирах у активистов власть пытается их запугать. Как сообщает Интерфакс, об этом в частности говорится в распространенном заявлении Михаила Касьянова и Владимира Рыжкова. По их мнению, действия властей, цитата, «чреваты взрывом», всю ответственность за который будет нести верховная власть. Все активисты, у кого проводились обыски, вызваны 12 июня на допрос в связи с делом о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Москве по этому поводу прошло сегодня экстренное заседание оргкомитета, намеченное на 12 июня оппозиционной акции «Марш миллионов». Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Басманный суд Москвы сегодня арестовал до 6 июля 21-летнего активиста Ярослава Белоусова. Он был задержан по подозрению в причастности к беспорядкам на Болотной площади 6 мая во время оппозиционной акции «Марш миллионов». Всего на данный момент по этому делу в качестве подозреваемых проходят 12 человек. Часть из них заключена под стражу. В Днепропетровске в трамвае сегодня произошло воспламенение пороха, который перевозил один из пассажиров, член общества охотников. Пострадали 9 человек. Ранее в российских и украинских СМИ появились сообщения о возможном взрыве. Бывший президент Египта Хосни Мубарак, отбывающий пожизненное заключение, впал в полную кому. При обстрелах в Сирии сегодня погибли по меньшей мере 22 человека. По данным правозащитников, правительственные войска сейчас проводят спецоперацию в городе Растан, главном опорном пункте оппозиции в провинции Хомс. Руководство ООН сообщило сегодня о начале эвакуации своих сотрудников из западных районов Мьянмы в связи с продолжающимися там ожесточенными столкновениями между мусульманами и буддистами. Во Франции по результатам первого тура выборов в Национальную ассамблею сторонники президента страны Франсуа Олланда получают большинство в парламенте, необходимое новоизбранному французскому лидеру-социалисту для осуществления задуманных им реформ.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Я уже сказал, что в Москве сегодня прошло экстренное заседание оргкомитета, намеченное на завтра оппозиционной акции «Марш миллионов», где обсуждались дальнейшие действия в связи с обысками в квартирах известных оппозиционеров. Обыски эти проводились в связи с делом о беспорядках на предыдущем «Марше миллионов» 6 мая. Затем, как все проходило, сегодня следила моя коллега Елена Власенко. Она с нами в прямом эфире. Елена, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Обстановка на экстренном заседании оргкомитета была очень напряженная, поскольку в нем не могли принять участие оппозиционеры, у которых сегодня с утра неожиданно были обыски. Дело в том, что может нарушиться сценарий митинга, и одним из главных вопросов, который обсуждался на оргкомитете, было то, что необходимо придумывать, кто будет митинг вести вместо Ильи Яшина, которому, вероятно, придется завтра отправиться в Следственный комитет давать показания по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Планировалось, что он будет вместе с Евгением Чириковым вести митинг. В итоге люди, которые собрались сегодня в офисе «Солидарности», среди них Александр Рыклин, Ольга Романова, Чирикова, Сергей Пархоменко, они говорили о том, что необходимо составить команду запасных и команду основных ведущих, поскольку все непредсказуемо. Однако к окончательным выводам они так и не пришли. Вообще было сказано очень мало конкретного. Заслуживает упоминания то, что завтра во время «Марша миллионов» до входа на проспект Сахарова у металлоискателей будут дежурить организаторы. Они будут дежурить и торопить полицейских, которые, я напомню, очень медленно пропускали людей 6 мая, что послужило поводом для гнева, и образовались 6 мая такие мини-митинги на входе на Большую Якиманку, поскольку люди, которые не могли никак пройти через металлоискатели из-за очередей, из-за того, что очень тщательно досматривали их полицейские, они начинали скандировать «Россия без Путина», «Позор, полиция с народом». И такая же ситуация была 6 мая на входе на Болотную площадь, и это все кончилось очень печально, столкновениями с полицией, сидячей забастовкой и так далее. Так вот, эту проблему решили решить завтра тем, что будут дежурить организаторы и всех успокаивать, как выразилась член «Солидарности» Надежда Митюшкина, одна из заявителей завтрашнего митинга. Также она добавила, что во главе колонны будут идти заявители, и начало колонны можно будет узнать, опознать по двум баннерам. Будет всего два баннера. На одном будет написано «Россия вперед без Путина», на другом «За честную власть». Это тоже важно, поскольку 6 мая отчасти предпосылки для давки были вызваны тем, что до официального начала организованного шествия многие люди уже прошли на Болотную площадь. И поэтому это помешало организованному движению колонн. В течение пары часов длилось заседание оргкомитета. Опять же, ничего мало конкретного было сказано. Неожиданно журналистов, которые присутствовали на заседании, попросили удалиться. Александр Рыклин сказал, что членам оргкомитета нужно обсудить дальнейшие вопросы. Видимо, они как раз обсуждают то, кто будет вести митинг, кто будет подстраховывать. И всем журналистам посоветовали выйти из офиса «Солидарности» и ждать появления Сергея Удальцова, у которого дома сегодня, как и у его коллег-оппозиционеров, прошел обыск. И мы встретили Удальцова. Он пожаловался на то, что вынесли все электронные носители, документы, связанные с деятельностью его организации «Левый фронт», что обыскивали с собакой, искали что-то противозаконное, но ничего противозаконного не нашли. И он предложил такой вариант развития событий после завтрашнего митинга, как акция «Оккупай следственный комитет», поскольку большинство людей, у которых сегодня утром были обыски, они вызваны накануне марша, очевидно, чтобы предотвратить их участие в марше, миллионов вызваны в Следственный комитет давать показания по делу о беспорядках 6 мая.
Спасибо, Елена. Я напоминаю, что с нами в эфире была моя коллега Елена Власенко, которая только что вернулась с экстренного заседания комитета, организационного комитета акции «Марш миллионов», намеченного на завтра в Москве. Мы продолжаем «Время свободы», и этот ее час завершит наша книжная рубрика. В издательстве Оксфордского университета опубликована книга американского историка, профессора Вашингтонского университета Гленнис Янг под названием «Коммунистический опыт в 20-м столетии. Всемирная история по документальным источникам». Это первая на английском языке антология дневников, писем, автобиографий, мемуаров людей, рассказывающих об опыте жизни при тоталитарном режиме. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Обычно при изучении западными историками коммунистических режимов 20-го столетия используются партийные и государственные документы, заявления лидеров Компартии и официальная историография. В этих исследованиях не слышны голоса и мнения жившего в коммунистических странах молчаливого большинства. Профессор Янг решила посмотреть на опыт жизни в соцстранах 20 века глазами их рядовых граждан. Она собрала обширный документальный материал, в основе которого не рассчитанные на публикацию частные письма и дневники жителей СССР, Китая, ГДР и других соцстран Восточной и Центральной Европы, а также Кубы, Северной Кореи, Вьетнама и Кампучии. Комментируя эти документальные свидетельства, американский историк показывает, как коммунистическая идеология и особенно практика меняют личностную идентичность, нравственные принципы, жизненные ценности и установки населения этих стран. Гленнис Янг фиксирует в этих документальных свидетельствах не только признаки социального сопротивления, но и симптомы конформизма, деградации личности и бездумного фанатизма. Ее книга начинается с утверждения о том, что 20-е столетие было коммунистическим веком и что невозможно понять современный мир без знания истории коммунизма. По мнению автора книги, только личный опыт жизни при коммунистическом режиме может передать всю глубину негативных ментальных и психологических последствий насильственного насаждения коммунистической идеологии и реализации коммунистической утопии. В интервью «Радио Свобода» Гленис Янг комментирует неустанные усилия коммунистических режимов изменить человеческую природу и сформировать нового человека.
При изучении СССР меня поражало, что люди смешивали официальную идеологию с обыденными жизненными представлениями. Я сейчас имею в виду прежде всего 20-е и 30-е годы. Получалась удивительная смесь вульгарного марксизма и практических, далеких от коммунистической догматики, утилитарных представлений. В этой ситуации трудно говорить о каком-то новом человеке. Рядовые советские люди были далеки от идеальных моделей, которые рисовала пропаганда. В своей книге я привожу отрывки из дневника 14-летнего подростка Нины Луговской, которую вряд ли можно назвать образцовым представителем советской молодежи, новым советским человеком. Ее не назовешь и правоверной комсомолкой. Она вела свой дневник в 1934 году, и в нем она критически оценивала не только советский социализм, но и даже самого Сталина.
Не кажется ли вам, что это скорее исключение, чем правило, и что большинство населения коммунистических стран вынуждено было демонстрировать приверженность коммунистической идеологии?
Вовсе нет. В Советском Союзе в 80-е годы я знала людей, которые не отождествляли себя с коммунистами. Парадокс состоял еще и в том, что многие вступили в партию из-за необходимости, руководствуясь практическими соображениями. Но даже в партии было немало тех, кого нельзя было назвать неподдельными коммунистами. При этом они вовсе не считали себя оппозиционерами и не уступали открыто против режима. В разных странах мировой коммунистической системы сопротивление официальной идеологии носило специфический, часто не схожий характер. В 20-е годы крестьяне и жители деревень в Советском Союзе понятия не имели о коммунистической идеологии. Никто из них не мог бы ответить на вопросы, что такое коммунизм и кто такой Карл Маркс. Представление о том, что значит быть коммунистом или что значит понимать принципы доминирующей идеологии у советской власти, было связано с элементарным начетничеством. Нужно было ознакомиться с основами марксистской философии и идеями исторического материализма, основами ленинизма, избранными работами Сталина. Однако такого рода знания не были однородными в разных регионах. В 30-е годы представления колхозников разительным образом отличались от представлений городского населения.
Вы описываете жизнь при коммунистических режимах в разных государствах. Есть ли что-то общее в жизни простых людей в этих странах?
Общее заключается в стратегии выживания в коммунистическом обществе. Важное сходство, которое мне удалось обнаружить, это присущее населению этих стран стремление обходить законы и официальное установление властей, используя при этом личные связи и взаимные услуги. Сопротивление официозу среди простых людей носило не столько эмоциональный, сколько практический характер.
Говорила автор книги «Коммунистический опыт в 20-м столетии» Гленис Янг. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа вновь вернемся к главной теме этого дня, к перспективам марша миллионов 12 июня после обысков сегодня в квартирах ряда его организаторов и известных общественных лидеров. Разумеется, вас ждут и другие темы, и все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
12 июня, 12 часов. Прямая видеотрансляция «Марша миллионов» на сайте Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Создатели «Белого альбома» о том, откуда берутся песни.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев. Почему 12 июня надо детей оставлять дома?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».